Ники. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем может быть полезно путешествие в детство? Зачем читать прозу писателя Юрия Нагибина? О чем писатель с нами говорит? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья, в эфире передача «Эпиграф», ваш Уоцман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор ведущей передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о важных книгах, и вы заметили, что мы периодически с Олегом, хоть рубрика открывает «Литературная ностальгия», вот, мы возвращаемся скорее к писателям, да, которые, не знаю, забыты ли они, то есть вот вроде как бы и не забыты, но сказать, что сегодня, например, там читают Юрия Нагибина, там активно, да?
Ну как-то... да, то есть, ну, с другой стороны, как бы в...
Ну, это такой в пантеоне великих находится, да?
Да, там, задания по ОГЭ я видел.
Юранин, Юрий Нагибин.
Вот в заданиях по русскому языку есть цитаты из его произведений.
Да, он в его произведении в школьной программе, да, в
общем. Ну да.
И так далее, да.
То есть классик, с одной стороны, с другой стороны, как бы не сказать, что прям вот очень известный, очень популярный в наше время.
Ну, вот сегодня мы говорим про Юрия Нагибина. Вообще Юрий Нагибин сам говорил о том, что он писатель короткого жанра.
Да, да. Да,
и вот это... И когда его спрашивали, например, про писателей, которые он вот выделил бы, да, он часто давал свое, ну, скажем... Он выделял писателей, которые короткому жанру дают... отдавали предпочтение. Да. Да, он называл Юрия Казакова, он, естественно, называл Чехова, там, называл его Генри и так далее. Да? То есть вот писатели, которые... Да, он еще очень интересный у него. Ты знаешь, у него очень интересное выражение было. Он говорит, они периодически изменяли этому жанру с романами. Да?
Я, кстати, хочу сказать, на Ютубе, например, можно найти записи творческого вечера Нагибина, послушать его очень так... подробно, рассказывает о своем творческом пути, о том, почему именно рассказы и так далее. Очень такое хорошая запись выступления.
Угу. Но на самом деле у Юрия Нагибина, у него действительно очень-очень интересные рассказы. И сегодня мы будем говорить, вот, ну, я нашел у себя книгу, между прочим, вот у меня есть даже такая сзади.
Именно этот самый.
Вот эта книга, да. Это сборник, в котором, собственно, львиную долю занимает, собственно, его, сейчас скажем так, повесть в рассказах. Сам Нагибин ее именно так называл, да, «Чистые пруды».
Ну, да.
Сам Юрий Нагибин определил это произведение как повесть в рассказах «Чистые пруды». Собственно, да, начинается это все с рассказа, значит, «Чистые пруды» и заканчивается рассказом «20 лет спустя», да.
Поэтому надо сложно в поиске в интернете, что на «Чистые пруды» выдает и сборник рассказов, и отдельный рассказ.
Да, и отдельный рассказ, да. Ну вот сегодня мы говорим про сборник «Чистые пруды». Я уже говорю, что я нашел у себя вот такую вот букинистическую редкость 66-го года, вот этот сборник издания. И стоил он тогда 42 копейки. Значит, купили его, продавали его потом по 10 рублей. Вот у меня тут такая наклеечка. Представляешь, сейчас смешные цены.
Да, там, где еще «Браконьер», да, еще вот это.
Да-да-да, ну, там, в общем...
Новелла, скорее.
Нужно сказать, что ну, вот тут внутри два сборника, собственно, «Чистые пруды» сборник и «Зеленая птица с красной головой», где «Браконьер», «Моя Венеция», «Свидание с Грузией», вот эти вот вещи. «Зеленая птица с красной головой», в общем, да, вот этот сборник включает. То есть там скорее рассказы, я бы сказал, либо большие рассказы, либо небольшие повести, да. Юрий Нагибин, да, сегодня говорим про его сборник «Чистые пруды», про вообще, ну, насколько он сегодня интересен, насколько интересно сегодня читать рассказы Юрия Нагибина. Не потерял ли, в общем, язык меняется, литература меняется, да?
Вообще писателей, писавших в реалистическом жанре, строго реалистическом жанре...
Нагибин реалист, конечно, да.
50-х, 60-х, ну, там...
Есть у него гофманианы, есть у него фантастическое, ну, скорее, для Нагибина это вот, скажем... Он еще и писатель автобиографический изначально. Да?
Да, и киносценарист, что не менее важно.
Да, ну, сразу там визитной карточкой его является знаменитый председатель с Михаилом Ульяновым в главной роли. Да?
Да.
Он и сам его всегда, там, на творческой встрече практически всегда начинал с отрывка из фильма «Председатель», потому что сам любил эту...
А более широкой общественности, более современной, известен как автор сценария к «Виват Гардемарины».
Ну, не автор он сценария.
Он не автор,
он не автор сценария, он, скажем так, он не автор сценария, он скорее, его пригласили как человека, грубо говоря, чтобы... Это непрофессиональная писательница, написавшая эти повести.
Там,
да,
сложно.
«Трое из навигатской школы». Изначально это повесть «Трое из навигатской школы». И, соответственно, Нагибина пригласили как консультанта. И он там числится таким вот свадебным генералом, что называется.
Да, потому что, в принципе, как вот часто и в статьях, ну, именно я имею в виду в современных статьях, все-таки очень часто вспоминают Гардемаринов.
Ну, он имеет отношение, но покасательное все-таки.
Да?
Да, вот может быть, к «Виват Гардемаринам»-то он как-то больше имеет отношение, да, вот, но все-таки, ну, изначально это не его сценарий. Да?
Ну да, да.
И не его книга. Да. Его пригласили как консультанта и скорее такого старшего, значит, товарища. Да? Угу. Вот. Во-первых, отдавшего такую большую часть своей биографии, это, в общем, сценарием. Да?
Ну да, как человек, ну, я понимаю, просто как крупная величина вообще в мире кино.
Угу.
Один из таких прям вот... Ну, сценаристов трудно назвать звездами, да? Как они всегда за кадром.
Как, значит, говорил сам Нагибин, сценаристы сценаристов всегда унижают, но именно со сценаристов и начинается кино, да? Это его прямая, да, цитата. Ну, давай попробуем сегодня поговорить. Ну, знаешь, для начала. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, какие книги вы сейчас читаете и что посоветовали бы почитать. Вот ваши рекомендации. Наши рекомендации вы сегодня услышите. Олег, как ты думаешь, вот писатели советской поры сегодня интересны читателям? Если интересно, то чем?
Это не такой вопрос сложный, потому что, во-первых, советский период — это все-таки там от 20-х до перестройки. Это огромное количество имен, огромное количество жанров. Так,
да, давай возьмем шестидесятник, послевоенную 60-е, 70-е, 80-е годы. Да? Соответственно, можно взять раннее поколение, лейтенантскую прозу, да, которую, собственно, Юрий Нагибин часто причисляет. Он не был, собственно, лейтенантом, он был военным корреспондентом, даже потом после ранения был, как он называл, беспогонным, да, таким военным корреспондентом в газете «Труд», если я не ошибаюсь.
Да.
Вот он трудился там.
А изначально он служил в политуправлении, занимался контрпропагандой.
Да, и именно благодаря знанию его немецкого языка,
да,
его взяли туда. И, в общем, потом уже можно говорить, Даниил Гранин, там, Василий Быков, вот все, Юрий Бондарев, потом уже идут 60-е.
Много, да, слушай, много. Ну это действительно...
Юрий Трифонов тот же самый, да, совершенно замечательный.
Мы говорим отдельно, городская проза, деревенская проза.
Ну да, да.
Жанровая проза, в конце концов, и детективщиков-то было довольно много.
Там... Ну, братья Вайнеры те же самые, да.
Это мы помним братья Вайнера, а реально это же тоже десятки имен.
Десятки, правда, правда.
Фантастика. Ну,
Куаров, Юрий Куаров, например. «Черный треугольник», это у него, по-моему, самая хитовая вещь, которая издавалась в «Подвиге». Есть совершенно замечательная ее экранизация. Сейчас уже мало кто помнит про этот роман-то, да?
Да. Огромное количество имен, крутительно. Даже вот, знаешь, я так начинаю вспоминать, вот в библиотеке когда-то кого-то брал. Классная книжка, понравилась. Помню сюжет, помню, даже имена персонажа не помню.
Угу.
Естественно, не помню ни автора, ни названия. А вот в библиотеку зайди, там вот это вот полка советских писателей.
Правда, да.
Шкаф, точнее, даже с советскими писателями. И среди них очень много хороших писателей. Другое дело, зачастую, вот опять же, когда мы говорим о реалистической прозе, многие вещи уже непонятны. многие вещи нужно комментировать, объяснять. Чем
непонятно? Что может быть непонятно? Например, в реалистической прозе, которая работает с реальностью, да, с исторической реальностью, могут быть непонятны реалии того времени уже сейчас, да?
Да.
Вот, где-то да. И кому-то. Но что еще может быть непонятным в реалистической прозе?
Отношения. Зачастую отношения бывают непонятны, потому что вот эти вот номенклатура, простой народ, колхозники, вот эти все вещи... По-хорошему уже надо комментировать, мне кажется. Сейчас это вот уже так же, как для нас было, допустим, дореволюционная система отношений, так же, мне кажется, для молодого поколения сейчас уже вот позднесоветская, нужно много чего объяснять.
Слушай, ну, мне кажется, Василий Макарович Шукшин, он так же свежо читается, как и, в общем... Конечно, тогда по-другому он читался.
Да? Вот именно вот
я
да.
Согласен, да. Но все равно ты сегодня открываешь и Василия Макаровича Шукшина, его рассказы, и прям... Ты поражаешься, насколько он... Вот,
да,
да, реалии деревни другие уже.
Люди не меняются, но вот эти сам, вот какие-то вещи ты уже пускаешь, просто потому что ты не очень понимаешь эти реалии.
Угу. Ну, в общем, я согласен с тобой. Да, друзья, присоединяйтесь, пишите, пожалуйста, какие книги вы читаете и что посоветовали бы прочитать. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно, комментируйте, нам важно, вот насколько интересна вам тема. И вы можете сами предложить книгу писателя. Мы с удовольствием прочитаем, сделаем про него обзоры, сделаем про него эфир. Тем более, что мы всегда думаем, ну что еще, о каких вам книгах рассказать. Вот ты знаешь, вот интересно, что и самые популярные книги, вот они вызывают интерес. А хотелось бы, вот одна из миссий нашей передачи все-таки, на мой скромный взгляд, в том, чтобы говорить о тех, кого забыли, кого ну, незаслуженно, может быть, забыли, не знают, кто находится в
тени. Да, или перевели в разряд классиков, да. Которых... Вроде все знают, но никто не читает.
Ну да, ну как бы Гаршина, кто сейчас вспоминает, скажи мне. А? А какой мощный? А Вересаева, Викентия. Вот, какие мощные писатели-то в общем.
Да, а? Да.
А, очень сильно. Да, Гаршина. Короленко.
Ну, вот опять же, да, в школьной программе, наверное, что-то осталось.
Есть. А ну, прям, слепой музыкант 100% есть.
А все, что помимо школьной программы, кто их будет читать, да.
Пожалуйста, да? Ну вот ну, есть, да, но все равно «Слепой музыкант» еще и с великолепной экранизацией Василий Иванов играет главную роль там, да?
Да, да и вот про позднесоветскую литературу, да, вот есть набор имен, которые помнятся, ну сколько осталось людей за бортом, да и как-то вот даже тех, кого помнят там одно-два произведения.
Ну, согласен, да, согласен. Так что, друзья, вот пишите, пожалуйста, интересно, насколько вам интересно открывать новые имена, например. Мы готовы говорить о тех, например, кого забыли. У нас есть уже с Олегом небольшой список, о ком мы хотим поговорить, который в свое время, ну, сказать, что культово даже ничего не сказать. Их произведения экранизировали, да? Рассказы экранизировали, не то, что там повесть, роман, рассказы экранизировали, да.
Премии вручали.
В «Новом мире» самые, в общем, тираж «Нового мира», который был просто запредельный. Просто расхватывали, да. Ну, понятно, что часть тиража «Нового мира» уходила по библиотекам и спецфондам.
В библиотеках сразу. Брали.
Так в библиотеках брали.
Очередь выстраивалась.
Очередь, правда, реально, в очередь выстраивалась, это правда, да. Я сейчас практически не помним, да. Вот попробуем мы поговорить о таких писателях. В общем-то, Юрия Нагибина еще помнят, и старшее поколение помнят. И, но все равно, вот мне кажется, он как раз из таких писателей, которые, казалось бы, на языке, он в школьной программе, ну вот читает его, на мой взгляд, мало. Поэтому, друзья, вот, еще раз призываю, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами, комментируйте наши эфиры. Конечно же, вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Проходите по ссылке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование и любую абсолютно сумму. Этим самым вы, в общем-то, поддерживаете проект «Эпиграф». Благодаря вам мы выходим в эфир, и только благодаря вам это возможно, друзья. Итак, Юрий Нагибин. Давай немножко просто про Юрия Нагибина, да, поговорим. Вот. Чем интересен этот писатель и чем интересен его биография?
Да.
Так, немножко мы тут вскользь мы упомянули, да, Ну, исходя из того, что мы сегодня будем говорить про, значит, его сборник «Повесть в рассказах. Чистые пруды». Это,
посвященное его детству.
Да, детство, довоенное детство, «Чистые пруды», «Старая Москва».
Вот. Ротман, «Москвич».
«Москвич», да, «Москвич». Чуть дальше. «Военная пора», да, он...
Да, 20-го года рождения, чтобы было понятно. То есть, ну, соответственно, 21 год и, соответственно, уходит на фронт. И, соответственно, да, после... Ну, точнее как, вообще-то надо начинать, наверное, даже с родителей, потому что родителям там вообще все сложно. Угу. Там его родной отец погиб, когда он был прям вот буквально только родился, я так понимаю. Или даже там даже не очень понятно, когда он погиб. Как погиб? Его... Известно только, что вроде бы его расстреляли. Что он был из дворянского рода. И опять же, вот это все вроде бы, как бы. И сам Нагибин об обстоятельствах смерти своего родного отца узнал намного позже. Он считал своим родным отцом своего отчима. А, причем, да, Марк Левенталь, да, если... Марк Яковлевич Левенталь, которому Нагибин, как он сам писал, многим был обязан, и который в 37 году попал под каток репрессий, был сослан, умер в 52 году. Нагибин тоже в дневниках, в своем дневнике знаменитом об этом вспоминает, тоже пишет, и тоже вот тут для него это был шок, трагедия. Вообще для него там, ну, 40-50-е годы по дневнику это вообще такой прям сплошной поток трагедий. И мать Нагибина уходит второй раз замуж за писателя Якова Рокачева в 28 году. То есть у Нагибина, можно сказать, трое отцов.
Ну, вот Рокачев действительно для... сделал... И, опять же, мы сегодня вообще фактически не знаем про Рокачева. В свое время был известный маститый писатель. Ну, собственно, родители, ну, вот отчим и мама. Ну, мама, понятно, почему. Потому что отчим дружил. Они дружили с Андреем Платоновым. Андрей Платонов бывал у них дома. Более того, если говорить о влияниях... Да, ну, во-первых, Рокачев — это первый, кто, скажем, мотивировал своего пасынка писать. Да? И, ну, как бы написать первый рассказ. Да? Он написал там, как они на Лосин остров ездили там, значит, в поход.
Да. Вот. Опять же, он очень красиво рассказывает эту историю в своем творчестве, в своем творческого вечера.
Ну, там вообще очень-очень интересная история, да, и там же мама все время, он все время гонял футбол и читал книжки. Не читать книжки не является профессией, а тогда еще, ну, еще довоенное, да, футбол не приобрел такого культового статуса, и там ему отчим сказал, что, говорит, ну, как бы... правым полузащитником, как бы, это не профессия. Да, вот, надо какую-то профессию приобрести. Ну, вот попробуй что-нибудь написать. И он когда написал, он там, значит, прочитал, сказал, ну, иди лучше в футбол играй, да. И вот самое интересное, что Нагибин, во-первых, обладал совершенно уникальной самоиронией, да, вот, тонкой, вот, и он как раз сказал, говорит, а мне-то как раз понравилось писать, поэтому я с этого вот времени футбол-то и забросил, футболистом я стал плохим, и все, стал больше и больше писать.
Да, да, потом он же учился на сценарном факультете в ВГИКе, то есть он именно пошел по этой стезе. При этом, да, кстати, помимо самой иронии, у него еще и ирония по отношению к другим была ничуть не менее слабой, за что его в литературной среде несколько недолюбливали.
И он вообще сложный человек был, нужно сказать. Так
вот. Вот ты знаешь, Нагибин как раз интересен вот этой сложностью, потому что мы о Нагибине много знаем из-за того, что он издал свой дневник уже...
И там прям...
Ты знаешь, я сейчас читаю, это, конечно, очень... Я вот не буду рекомендовать точно никому читать дневник, это очень мрачное. Как-то очень прям слабо вяжется с его произведениями, с тем, что творческим вечером, потому что очень такое наполненное отчаянием, депрессией, вот этим ощущением какой-то обиды на весь мир, тоже несколько непонятно. Это вот меня там... Вот съездил за год 3 поездки, ну, заграничных, естественно, там обычно это не считаются, а мог-то бы в 5 поездок, вот не пустили, гады.
Ну да, это иногда лучше, конечно, дневники не читать. Ну что поделаешь, если хочется...
Ну, ты знаешь, у меня... Я понимаю, что по дневнику ставить диагноз, это, конечно, последнее дело. Да. Но ощущение, что у него после войны был прям вот такой посттравматический синдром.
Ну, это неудивительно.
Явный. ну, прям вот видно, депрессия, алкоголизм, которым тоже он там постоянно пишет, он как с этим борется. Вот это вот ощущение, что все хорошее было когда-то давно, а сейчас нет вообще ничего хорошего, что все приличные люди остались там.
Ну, это, слушай, опять же, неудивительно, да?
То есть,
опять,
ну, конечно,
неудивительно. Это и видно по его сборнику «Чистые пруды», да, вот это ощущение потери у Нагибина очень яркое. И вот это ощущение, что тогда-то было, вот мы выросли из этого, вот мы вот тогда сформировались, а сейчас-то что?
А сейчас либо все погибли, либо все испортились.
Да, деформировались.
Да.
И все это, и реальность трансформировалась. Ну, давай не будем о грустном. Да? А, ну, в общем, он то умирает, то он в 94-м году, да.
Да, удивительно, потому что, опять же, по дневнику у него там один инфаркт, второй инфаркт. Все-таки вот человек какого-то фантастического здоровья, фантастической работоспособности.
Ну да, он действительно писал очень много, тут но как работал бы именно в короткой и средней прозе.
Да-да-да, из-за того, что у него нет больших романов, вроде как, ну что, Нагим, что он написал? Ну а что он?
Много.
А если посмотришь список рассказов, киносценариев одних там, то вообще удивляешься, когда... При этом он еще успевал охотиться и рыбачить,
мне тоже кажется... Это его поколение, например, Юрий Павлович Казаков, вообще был завзятый охотник. Так он охоте-то посвящено сколько рассказов у Казакова, да?
Так у Нагибина-то, и в том же дневнике, с каким удовольствием Пришин, он пишет об охоте и рыбалке. Пришин,
Толстовский, они тоже такие завзятые
охотники. Знаешь, это прям... Вот, вот про людей он пишет с куда меньшим удовольствием.
Не, я не думаю так, я не думаю. Все-таки, если читать, опять же...
рыбалка, и, охота, это
если, прям... если читать его рассказы, по крайней мере, вот, например, если мы говорим сегодня про сборник «Чистые пруды», вот если читать «Чистые пруды», то люди, вот люди вызывают действительно восхищение. Другое дело, что у него это скорее такое ностальгическое, да, ощущение от людей.
Да.
Вот. Как сегодня, как ты думаешь, читается вообще проза Юрия Нагибина? Не вызывает она на фоне вот всех этих пресловутых нейросетей и прочих разных, прочего разного факт-чекинга, не выглядит она архаично, на твой взгляд?
Знаешь, у меня вот вопрос, насколько современному поколению вот эта вот рыбалка-охота интересна? Вот трудно сказать, я не знаю.
Слушай, ну там ведь не только рыбалка-охота. Ну...
Не, у него, на самом деле, да. Во-первых, это очень так классно
из
написано.
Из него такого, знаешь, из него ты такого, ну, певца природы делаешь, коим он не был вообще.
Он на природе пишет с огромным удовольствием, но при этом он о тех людях, которые он встречает, то есть для него это время, это возможность как бы познакомиться с жизнью людей, связанных с этой профессией, и описать эту жизнь. С порой непредсказуемыми последствиями. Вот рассказ «Браконьер», про который мы вспомнили, вот он в дневнике вспоминает, как он уже после того, как этот рассказ вышел в печать, и как прототип этого рассказа прочитал, этот рассказ, и Нагибин, вот, Родич, умный человек, поехал опять туда же на рыбалку-охоту. Ну, этот прототип на него выскочил с топором, и Нагибин едва, значит, успел... Это я к чему? Это я к тому,
смотри, дорогие, как вот
слушатели.
Читающие люди были браконьеры, понимаешь? Какое время это было? Браконьеры читали прозу про себя, понимаешь?
А причем там, судя по тому, как он пишет, что там вообще-то прям все вот, кто там жил, прочитали этот рассказ. Собственно, почему у него такая была реакция, это во многом.
Не, ну, с другой стороны, это понятно. В то время, и я понимаю сейчас, знаешь, грусть многих писателей, в то время писатели, космонавты и киноактеры.
Да.
Режиссеры так не были популярны, как киноактеры.
Ну, писатели были просто вот, ну, действительно, огромные тиражи. Действительно,
писатель,
вот, ты вот что? Это вот проникновение в самые, казалось бы, неожиданные слои, да, ты прав. Ну, там браконьер, так, судя по описанию Нагибина, прям это, ну, как бы человек, который как не очень-то ожидает, что он пойдет в библиотеку брать новый мир. А, судя по всему, таки пошел.
Да, таки знает.
Но обиделся потом.
Это ну, я так думаю, что, опять же... Вот если в какой-то там, в какой-то деревне приезжал там писатель, то там, ну, все же к нему ходили, все, и все читали его книжки, да?
Ну, да.
Помнишь замечательный рассказ Василия Макаровича Шукшина «Срезал», да?
То есть,
там все собирались и знали, что из города приедут, и, значит, там местного любителя потроллить, городских, да, вот все ждали. Вот мне кажется, это еще и с этим связано. Ну, давай поговорим про «Чистые пруды».
Да.
Вот о чем эта книга, что объединяет рассказы в этом сборнике? Это вот мы уже сказали, что сам автор считал ее повестью в рассказах. Что объединяет все эти рассказы, о чем это, и именно эта повесть в рассказах?
Ну, во-первых, это автобиографическая повесть, что прямо автор пишет. То есть там, конечно, надо определенную дистанцию между автором и лирическим героем выдержать, тем более,
сам, что... Там лирического героя зовут Сережа, да, там Сергей.
Да, и понятно, что это пишется позже, и причем это явно написано как книга воспоминаний. Угу. То есть именно вот это вот погружение... С самого начала задаются рамки, что человек, который пишет, он вспоминает. То есть автор, лирический герой, и лирический герой, так сказать, в детстве — это три разных человека. И эта дистанция очень четко прописана. Это действительно вот довоенная Москва, это вот это впечатление, вот этот вот образ, который складывается из мелочей, складывается очень выпуклая, яркая, запоминающаяся картина, со всеми подробностями, с этим трамваем, который там ездит.
Да, там с ним еще связаны всякие трагические там эпизоды, да.
Как... Да, вот это интересно, что Нагиб Натюк не идеализирует это время, да, он вот это вот, вот эти, да, и трагедии, связанные и с трамваем, который там кого-нибудь сбивает, ноги отрезает, и с тем, что... Чистопрудненские регулярно с кем-нибудь дерутся, пацаны.
Ну, это... там битвы, да, за Чистые пруды.
И это прям часть их жизни. Это то, во что вот они вовлечены все. Это вот их... И, конечно, да, вот так вот, опять же, вот говоря о том, как в современном-то читается мире, как бы, да, вот это ощущение постоянной готовности к насилию, что они все время идут и знают, что достаточно там делать шаг в сторону, и там могут быть самые непредсказуемые последствия. То есть, ну, убить там никого не убивают, но... Избить могут довольно серьезно.
Ну, за то, что ты провожаешь девушку, да, или девочку, да, которая потом становится, да, девушкой, да, то есть ты каждый, практически каждый свой проход ты платишь, да, там.
Но все равно вот эти вот прогулки по бульварам, вот эти вот зимой катание на катке, вот это вот вообще сама атмосфера какого-то вот...
Причем, смотри, там ведь очень важную роль играют бытовые детали.
Да, которых очень много.
Там, во-первых, очень много, во-вторых, он усидчиво это запоминает, но сам Нагибин говорил о том, что меня поразило, что я запоминаю все. То есть, если я задался, как бы, целью что-то написать, о чем-то написать, да, то у меня включается вот эта штука, самая деталь. То есть, вот, ну, там, я помню всех людей, которые ехали в электричке, например.
Да-да-да.
Там какие-то детали, кто чего, кто что там зажилил, кто что там, значит, кто как поступал, кто ел из какой посуды и так далее. То есть вот эти бытовые детали, которые фактически нас погружают в атмосферу. Ведь сейчас уже... А, и слова. Слова, да, да, которые уже вышли из употребления. Ну, знаешь, я вот... Мне интересно, а почему он так написал, а не по-другому? То есть, вот, казалось бы, я понимаю этот язык, да? Я помню этот язык, так как на этом языке, собственно, и мама с папой разговаривали, это послевоенное поколение, но все равно вот какие-то словечки, какие-то особенные, там, московские слова, которые употребляли, он сохраняет. И мне в этом, мне кажется, в этом уникальность еще, да, его прозы. Ну, вот о языке. Если сказать про язык Нагибина, чем вообще он...
У него, кстати, очень точный язык. Вот вообще, опять же, начинающему писателю на заметку. Есть хороший способ оценить язык, это почитать вслух, медленно, с выражением, аккуратно. Вы сразу начнете вот чувствовать эти косяки.
Да, правда.
У Нагибина...
В прозе это сразу слушается.
Да, у Нагибина прям вот нет этих косяков. Он прям... У него каждое слово вот на своем месте. Очень отработано.
Это специфично как раз. Ты знаешь, мне кажется, с чем это, чем это связано? Это связано именно с коротким жанром.
Да.
И как раз Нагибин говорил о том, что он говорит, он скорее там не стайер, а спринтер, да, то есть на коротких дистанциях. Вот. И он говорил о том, что, ну, вот, размазаться на роман можно, да. Это легче, чем... Понятно, что тяжелее его дольше пишешь, но при этом за него лучше платят там, и так далее. рассказ более емкий, но при этом вот точность формулировок тут можно отточить, тут нужно оттачивать. Да? Для романа здесь важны другие вещи. Да? Важна композиция. Нельзя сказать, что в рассказе не важна композиция, но в романе она важнее, потому что там много линий, которые приходится сводить вместе, психология героев, где в рассказе ты можешь двумя-тремя фразами или там, эпизодом это показать, да? То в романе тебе нужно развитие, все это вот это, да? Вся эта вот рамочная структура, которую потом взяли сценаристы. Да? Вот как изменяется герой, что с ними происходит, да, там
у... Ну, в рассказе, опять же, ты можешь набросать просто какими-то...
Да, штрихами. Да, но они должны быть точны. Вот рассказ должен быть отточен, точен. Язык должен быть яркий, лаконичный, интересный. Если рассказ начинает...
Нагиб старается работать именно штрихами. Он, он не вот так вот выписывает все эти виньетки. То есть у него штрихи очень точные, короткие, лаконичные и очень вот... Они прям цепляют, они остаются.
Правда, в да. И вот по этим, из этих штрихов, из этих эпизодов, из этих наблюдений и складывается общая картина. Мне кажется, в этом смысле, ну вот когда перейдем к рассказу «Чистые пруды», он очень, скажем, симптоматичный для всего Нагибина. Да? Потому что вот в этом рассказе как раз можно по этому рассказу увидеть, как работает Нагибин вообще с материалом, да, литературным материалом, из которого складывается его рассказ, из которого складывается его проза, да, из которого складывается язык. Это не важная, очень важная составляющая, но не единственная и не самая важная, нужно сказать. Да, потому что, опять же, герои, диалоги, которые... Значит, это как обычно, как пишет молодой неопытный писатель. Да, у него либо бесконечные диалоги, написание он тратит меньше времени, либо вот, собственно говоря, описание банальные такие вот, ну, скомканные.
Ну, стертые такие.
Да, вот, стертые. Да, и диалоги. Диалоги это вот такие на несколько страниц. Естественно, у Нагибина этого не встретишь. Да? Диалоги очень, очень короткие часто, яркие и очень эмоциональные, очень экспрессивные.
Да, да вот очень эмоционально заряженные. Ну, кстати, он и в дневнике тоже очень эмоционально заряженный, но немножко в другом направлении.
Да, дневник и проза разные вещи, конечно же, да.
Но он в дневнике, кстати, тоже вот лаконично, очень ярко, очень запоминающе. То есть, ну, в принципе, его дневник читается как художественная проза, хотя ну, и очень
понятно,
специфично.
Да, естественно, да. Ну, давай попробуем поговорить про рассказы. «Чистые пруды», раз уж я начал про него, «Чистые пруды», о чем этот рассказ, почему он так важен в этом сборнике, из чего он вообще сделан, как он сделан, этот рассказ?
Ну, «Чистые пруды» — описательный рассказ. Все-таки вот это вот сначала описать время, место событий, что происходит, как это осталось в памяти лирического героя, что он помнит о «Чистых прудах» 30-х годов, и почему они для него так важны? Что это вот его, можно сказать, стержень, это то, на что он опирается.
Угу. Ну, главный герой этого рассказа, собственно, вот, скажем, такой некое авторское альтер-эго Сергей, да, Сережа, детство. Вот опять же, то, о чем мы с тобой говорили, все это, в общем-то, мы из рассказа «Чистые пруды» берем, да. Все эти битвы чистопрудинских и тех, кто жили на бульваре, те, кто жили на улицах и которых не пускали, да, но вот на чистые пруды не пускали рыбу, значит, ловить, не пускали на катки, на каток, когда зимой покрывается уже льдом это все. Вот это, соответственно, первая любовь к Нине, да, да, которая потом... Самое интересное, что он говорит о Нагибин о том, что, в общем-то, он там не пишет там больших вещей. Ну, то есть он, как бы у него есть там повести. Даже он сказал, что говорит, на Западе издавали как маленький роман, да, то есть вот как роман. Но при этом завершенность линий в этой книге есть. Да, то есть вот он в конце концов, там в последнем рассказе все эти линии, все эти...
Ну,
все
то есть у него есть вход в это пространство, есть выход из этого пространства, то есть композиционно это построено вот...
Ну да, действительно, это правда очень, очень интересно. Опять же, мелкие детали, детали вообще очень важные, да, у Нагибина, и если говорить о деталях, то детали несут у него такую эмоционально-экспрессивную роль, я поясню, да. То есть, ну, например, трамвай, он очень хорошо запоминает эти детали, запомнил эти детали. И, например, там «Берегись трамвая», Он говорит, последние три буквы уже не горели, так как эта надпись горящая, да, последние три буквы не горели, и мы видели только таинственный берег трамвая. И вот на этом берегу трамвая наше детство и проходит. Да. Там он рассказывает, если говорить о трагичности, вот это смешение комического, иронического, ностальгического, лирического с реалистическим, с драматическим, с трагическим, да, у него постоянно есть. Да.
Да.
Например, вот история про парня, ну, как они делали там, скользили по рельсам, держась, да, за вот, конечность трамвая, ну, за вот...
За цепер это сейчас называется.
Да. Ну,
и
да,
примерно вот так же по опасности.
Да, да, и, в общем, там он описывает, как мальчику, благодаря он подскользнулся, попал по трамвай, ему отрезало ноги, он умер, в общем, от потери крови. И там очень точная деталь. Не полностью не теряя сознание, и последнего слова было «не говорите маме».
Угу.
Да? Вот эти вот детали, они вообще вот многое говорят, да? Вот эти многоговорящие детали. А потом, соответственно, появляется девочка, сначала девочка Нина, как он говорит, сначала я-то ее полюбил. Ее первая не состоявшаяся, что называется, безответная любовь. Да? Что значит не состоявшаяся? Он ухаживал, он гулял то, с ней.
Да, это все-таки старшие классы школы.
Да, старшие классы школы. То есть сначала они шли рядом. И опять же, вот смотри, вот по этим деталям он очень интересно передает, как меняется отношение, как трансформируется отношение. Сначала мы шли рядом, потом держались за руку, потом она меня брала под руку. Да? То есть мы видим этапы взросления. То есть если мы говорим про роман взросления, то здесь можно сказать, что мы видим даже в рассказе вот этот элемент взросления. Да,
да, плюс вот эти вот товарищи, одноклассники, друзья детства. И причем над всем этим висит, да, что там, ну, наверное, половина этих друзей погибла во время войны.
Да,
вот эта вот финальная точка, она уже в последнем рассказе, но тем не менее вот это вот ощущение нарастающей катастрофы, оно неявное, но ну так, деталями,
набросками. Ну, потому что мы прекрасно понимаем, из какого времени...
Потому что лирический герой, да, он...
И вот он это пережил вот, это, да.
Да-да-да, это опять же, это как атмосферу создает.
Ты знаешь, что меня поразило в этом рассказе? Меня поразила концовка. Потому что для рассказа, особенно для описательного рассказа, по сути, в рассказе нет, если мы говорим, что вот, ну, вот в рассказе должна быть четкая какая-то история одна, да, то вроде бы в этом рассказе этой истории одной нет. Да? Тут есть некое создание картины детства, возвращение в детство. Да.
Да.
Там, то есть нет любовь, но любовь лишь одна из линий. Да, любовь к этой девочке Нине.
Ну, это часть, да.
Вот часть, да.
Мира.
Значит, потом описание каких-то вот этих вот школьных будней тоже. Это короткий рассказ, опять же. Вы его просчете буквально там минут за 10.
Да-да-да. На все, про все, по абзацу, на каждую вот деталь.
Да, правда, правда. Но вот невероятно, знаешь, мне концовка поразила. Вот как, я думаю, как можно закончить, завершить этот рассказ, да, писательный, в общем. По сути. А он заканчивает вот рыбной ловлей, да, и что над ними издевались, что редко кто-то какого-то там карасика, плотвичку там какую-то вытаскивал, да, и все радовались, но это очень редко было. И все говорили, что тухлая, вонючая, значит, вода, да, я, значит, даже позволю себе вот буквально процитировать, потому что мне кажется, лучше Нагибина этого не скажешь, да. «Однажды осенью пруд спустили, чтобы углубить и расчистить. И вот тогда-то по берегам выстроились огромные плетеные корзины, доверху полные живой рыбы. Тяжко раздувая перламутровые жаберные крышки, упруго сгибая хвост, силились выскочить из корзин крупные литые сазаны, подпрыгивали, будто чувствуя себя уже на сковороде». Золотые и серебряные караси, зеркально светлели пескари и плотицы. Как же чист и щедр был наш водоем, если в нем могла дышать и жить вся эта рыбная несмедь. Да? То есть вот как бы понятно, что чистые пруды, там вот, с одной стороны, люди смотрят на прошлое и говорят, что все это там, вот это все это старье, все это тухлое, да, он говорит, нет, а вот оно, полная рыба, полная жизнь, полная вот этого всего, то есть сами вот эти чистые пруды воспринимаются им именно так, только так и не иначе, это это мир полной жизни, который, в общем-то, отняли потом, который они потеряли. Но ведь самое важное, самый главный спойлер, он же потом возвращается в этот мир. И вот он, этот мир, как бы позволяет себя вернуться к нему, да? Ну, давай еще о нескольких рассказах. Велосипед.
Да, велосипед. Тут появляется фигура деда, появляется вот эта мечта о велосипеде, о том, что... И вот эта мечта о велосипеде, она соединяет поколение, она соединяет с этим миром, и она как бы вот эту энергию молодости, энергию жизни воплощается в велосипеде.
Там интересно, там ведь велосипед — это символ движения, символ какой-то скорости. Детство ведь пролетает с дикой скоростью, вот с этой, ну, велосипедной ватагой. Велосипед как, ну, какое-то, ну, действительно, в то время, я помню даже свое время, да, велосипед, да, это было просто непозволительная роскошь. Когда ты получал велосипед, это, ну, совершалось все равно, чтобы получить в старших классах мотоцикл. Понимаешь, то есть это, ты богач, ты миллионер, да, вообще.
Ты почему раньше такой злой был?
Потому что у меня велосипеда не
было. Это, конечно, так это иронично звучит, но вообще-то, но надо сказать, что работа почтальона, действительно, пешая и на велосипеде, очень сильно отличается.
Ну и вот велосипед в этом рассказе — это какой-то образ мечты. Причем мечты реализованной, реализующейся, и возвращение к этой мечте, угу, да, которое, да, оно, во-первых, объединяет поколение, да,
да.
Во-вторых, оно, в общем-то, дарит нам вот это ощущение детства, которое вот сейчас здесь, вот оно такое, с этими звоночками, с этими катафотиками, с этими, значит, с этой какой-то резиной пахнущей. И когда ты читаешь, ты действительно, ты понимаешь, велосипед, машинную смазку вот эту велосипедную ты чувствуешь. Ты чувствуешь вот все вот эти все эти цепи, которые ты там...
Ну да, ты погружаешься в этот вот мир, в котором... сказать, это как крылья, вот это вот во сне летал, можно сказать, во сне ездил на велосипеде, вот это вот ощущение свободы, ощущение каких-то своих возможностей, даже творческих возможностей. Велосипед как муза, я понимаю, звучит несколько странновато,
ну, да,
но в данном случае, вполне. Да, да, нет, для ребенка вполне. Вот...
Давай еще про несколько поговорим рассказов. Ты знаешь, меня поразил рассказ «Котят топят слепыми». Невероятно. Это самое интересное,
мрачный, что... Да, мрачный.
Ты знаешь, вот я бы не сказал, что это,
да, мрачный рассказ. Да, но не то, что мрачный. Жизненный.
Да. Вот, да, жизненный. Совершенно верно. И самое интересное, что ты все время... Это уникальность Нагибинского, наверное, метода, что ты ждешь события, это самый главный спойлер, который не происходит в конце. Да?
Да.
То есть ты ждешь вот этого трагического момента, да, когда, ну, там рассказывается, опять же, они ездили в деревню на лето, и, соответственно... у них была кошка, которая каждые 3 месяца приносила там приплод котят, да. В общем, там их всех сначала их охотно брали, сначала продавали, потом раздавали, потом уже никто не хотел. И, в общем-то, отец, сев все просчитав, сказал, надо топить. Да?
Угу.
И вот они решали, кто будет топить. Отец не будет топить, он не может. У него там, мама там может там как-то что-то там какого-то там, да, тронуть чего-то, да, там. Да, ну, тоже с котятами не справиться. Там, я так понимаю, домработница, да, тоже как бы, которая карасей-то может в сметане пожарить, но это максимум, на что она способна. И вот появляется некоторая фигура. Что это за фигура?
Фигура такого какого-то странноватого человека, травмированного, который сам себя называет ветераном Первой мировой.
Но все, ну, да, русско-японской даже.
Русско-японской?
Да, русско-японской.
Ну, все над ним смеются и говорят, что не, ну какой же он, да, как это может быть, и только вот...
Георгиевский крест у него там, да,
да.
Вот, там, нога не работающая. Не
мальчик, да, знает о том, что действительно тот герой, но вот он такой герой, как бы сказать, сомнительный герой.
Угу.
И мне кажется, Нагибин в этом образе что-то от себя... вот что-то вот личное.
Сломленное, личный, да, слом какой-то, который произошел с ним.
Выпивающий. Думаешь, да? Ну, как тебе сказать? Ну, некоторое вытеснение. Знаешь,
там, мне кажется...
Я думаю, что вытеснение скорее.
Да. Мне кажется, знаешь, в этом рассказе вот этот солдат, который... которого приглашают, который соглашается топить котят, и, в общем, он все это согласен, потом начинает одну рюмочку, другую рюмочку выпивать, третью рюмочку, потом начинает рассуждать о том, что, ну, кошка-то, она мать, да, она чувствует, да, и потом, говорит, отдает деньги, которые ему заплатили, и говорит, что я вот и должен вам там что-то там, сколько там не хватает, говорит, и должен буду вам. Вот, а котят я топить не буду. Да? И вот это вот удивительная концовка, да, ты все, все время ждешь вот этого трагического финала, сопереживания, что будет, а как будет герой это переживать, а в конце этого не происходит, да. Вот этот, как, знаешь, говорить, вроде бы сложно говорить про, про нравственный поступок, да. При чем здесь нравственность там?
Да, Нагибин, как бы, он не про нравственность. Нагибин, он про жизнь. Он, на самом деле, если посмотреть его рассказы, они такие вот. Это не то, что а вот, вот так вот правильно, так достойно. А вот, вот оно в жизни вот происходит
он
вот
так. Он просто делает, да. Его герои просто поступают. Для него очень важно. И там очень интересно, ведь в «Чистых прудах» там есть. Он говорит, и даже самый слабый из нас никогда не... Значит, там же нельзя было ходить через чистые пруды, потому что тебя били просто, да. Вот. И даже самые слабые из нас никогда не делали крюк. Да? То есть вот, вот эта маленькая деталь, да, поступок говорит больше, да, чем какие-то разглагольствования и морализация. Да? И вот в этом тоже рассказе мне, мне показалось... Он невероятно... Ты знаешь, не знаю, как у тебя, но мне очень сложно было читать... То есть я эмоционально включался в прозу. То есть у него такой дар, он эмоционально включает читателя. Ты не можешь спокойно читать. Очень простые, казалось бы, рассказы, да? Рассказывающие о детстве, о, об утраченном времени.
Ну, вот это и есть писательский талант. Вот это вот умение втянуть читателя и сделать так, чтобы читатель вот шел, шел в этот, чтобы он почувствовал в этом лабиринте, чтобы он дальше там выход, который его устраивает, может быть, не устраивает. Но в любом случае у читателя остается некое эмоциональное переживание.
Да, и в этом вот ценность, мне кажется, прозы Нагибина. Давайте чуть-чуть у нас осталось, буквально в двух штрихах. Через 20 лет рассказ, да? В чем смысл значение, рассказа и в чем значение?
То, что Нагибин приглашает его...
На творческий вечер. Он уже главный герой, уже известный писатель, да?
Ну да, я так... Главного героя, который-то писатель, известный, который снова встречается с этой своей первой любовью, и у него нахлынут воспоминания, и он, да, заканчивает вот эти вот все линии с друзьями, кто погиб... Мальчики собственно, погибли.
С девушкой.
Девушки.
Женщина, у которой двое
девушки детей. Вышли замуж, сменили фамилию, теперь их вообще даже не найти. Кто, нет. Большая часть их уехала. У кого-то там какие-то профессии совершенно странные, неожиданные и так далее. И вот это вот, и, с одной стороны, и невозможность вернуться, а с другой стороны, вот то, что в этом и есть ценность того, что было, то, что оно осталось вот таким вот нетронутым, то, что оно вот такое, как основание для... Тот фундамент, на котором строится.
Ну, вот здесь, мне кажется, важная штука, важная тема Нагибина в том, что в детстве мы получаем опору для взрослой жизни, для проживания каких-то вещей, да, для того, чтобы продолжать жить и что-то делать, находить себя. И вот это детство, которое, ты, которое иногда позволяет себе вернуться, и иногда позволяет тебе войти в него, да, как, например, в рассказе «Через 20 лет», когда, собственно, Нина уже, там, у нее двое детей, муж, там все, она ведет себя точно так же, то есть также игнорирует своего воздыхателя, уже взрослого человека.
Да, да, да.
Также увлекается какой-то звездой, которая увлекалась в юности, то есть вот все то же самое. И он, самое интересное, что не страдает от этого, он благодарен ей за это возвращение вот в то самое детство, в то самое, казалось бы, опор стабильности, который потом разрушается, который потом, в общем-то, и который потом, благодаря которому, ну, вот они живут, на самом деле, это мне кажется, да?
Да, да.
Ну что ж, давай подведем итог. Мне кажется, что вообще проза Нагибина — это проза такая очень, очень важная, да? Важная, ну вот, как буквально два слова. Посоветовал бы ты почитать?
Я вообще вот, вот эту городскую литературу 60-х, 70-х, ну, очень высоко ставлю, действительно, она специфичная. В нее не всегда так вот просто войти, потому что нужен определенный настрой. И Нагибин тоже, он требует определенного настроя от читателя. Но если вот как-то совпасть с ним, оказаться с ним на одной волне, можно получить очень, что-то говоря, даже не то, что удовольствие, а вот именно вот этого сочувствия, сопереживания, погружения в этот мир. Поэтому я бы порекомендовал.
А я скажу, что Нагибин — это просто великолепная проза, талантливая, mm-hmm. очень эмоциональная, и мне очень сложно представить человека, кого бы она оставила равнодушным, если честно. Поэтому читать Юрия Нагибина — это хорошая, прекрасная проза, и всегда в понедельник 16:00 присоединяйтесь к передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.